Шичи души истины, и же везде сы, и ся исполняя сокровища благих, и жизнеподателю, приди селися ны, и очистены от всякие скверны, и спаси Божи души наши.
Дорогие братья и сестры, и братья, которые благодарны, мы с вами сегодня продолжим читать книгу Иисуса Навина, да?
А про отца Филарета не скажите нам про отца Филарета?
Отца Филарета, ну, операцию отложили на 2-3 дня, сказали, в общем, перевели его, сейчас скажу, тут мне даже целую эту прислали, у нас есть.
Мы даже пока не можем загадывать, да, когда он к нам вернется, пока рано.
Перерыв травматологии, ведет врач-вертебролог. Сказали, что лекарства есть. Будут новости, напишу. Так, сейчас иди, смотри, здесь побольше. Так. Выглядят нормально. Привели в травматологию. Гной позвоночника. Главное, чтобы осложнений не было. Молимся. Пока вот так.
Сейчас они нам немножко почистят, потом операцию сделают. А снимут вот этот, вот это воспаление.
Ну да, видимо. Дай Бог, что все это... Ушло. Так, а мы с вами в прошлый раз взяли Иерихон, да?
Да.
Взяли Иерихон успешно, чудесным образом. И сегодня будем
Божий
покорять.
Еще, да, даже не сражаясь.
Даже не сражаясь, да.
Наизнанку вывернули.
А еще были такие случаи? Или это единственные?
Ну, вот в таком виде, наверное, единственный, да. Остальные...
Константин, потому что там же чудесным образом победил, когда...
Ну, Константин Великий, да, но я имею в виду именно при завоевании земли обетованной.
А,
там, да, там это случай, победил, да. Видимо, такой выходящий из ряда. Вон, следующий город, который лежал на пути евреев, был город Гай. В сравнении с Иерихоном он был небольшим. Гай. Седьмая глава, город Гай. Он был очень небольшим, да, и Иисус Навин даже решил не посылать весь народ, да, на взятие Гая, а послать 2 или 3 тысячи человек. Вот, но, к сожалению, взять город Гай с первого раза не удалось. И даже 36 человек пало. Да, что же случилось, да, Иисус Навин переживал, да, как же так, что же такое, да, видимо, благодать Божия по какому-то, по какой-то причине отступила от него его войско, да, значит, кто-то согрешил, что-то сделал неправедное, и действительно, да, действительно, один из людей по имени Ахан, да, при взятии Иерихона, помните,
а что-то
да,
взял себе,
что-то
да?
взял себе, да, было наложено заклятие, чтобы... Никто ничего не брал, но вот он взял, был, так сказать, изобличен путем жеребьевки, и Ахан сказал: «Я точно, я согрешил перед Господом. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, 200 сиклей серебра, слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось и взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего». Вот так вот.
Че, его казнили?
Сказать, это произошло. Да.
Это одежды, да, он взял?
Он взял одежду, серебро, золото, в общем, что-то ему понравилось. Да, и в итоге Ахан да, был побит камнями. И после этого со второго раза уже Гай взят. Описано это в 8 главе. Гай, небольшой городочек. Можно себе представить так очень, конечно, условно. Ну вот, да, городские стены, ворота. И что сделал Иисус Навин? Он применил такую военную хитрость. Он взял часть своего войска. Давайте, у меня будут у нас зеленые и синие. Да? Те, кто в городе зеленые, Иисус Навин синие. Он взял часть своего войска и поставил за городу. Часть своего города поставил часть своего войска, такой засадный полк. Основную часть расположил здесь, впереди. Основную часть. Жители Гая, защитники Гая начали выходить из города.
Активно,
и тогда Иисус Навин повелел отступать.
Они выманили, да?
Да, повелел отступать. В итоге жителей, так сказать, не жителей, а защитников города выманил вперед.
Угу.
В это время
те
зашли с тыла в город, подожгли его, увидев, что город горит, эти ринулись назад и попали в котел. Да, таким образом, вот Иисус Навин при взятии Гая себя проявил как
стратег.
Такой военный стратег. Да, очень умную такую провел политику. Да, засадный полк поставил, прям как Дмитрий Донской. И после этого, после завоевания Гая, на одном из холмов, на горе Гевал, Моисей по Иисус Навин по завещанию Моисея устроил жертвенник. Вот. И на двух горах, да, на горе Гевал, на горе Гализим, евреи произвлекли, значит, на горе Горизим благословение еврейскому народу, на горе Гевал проклятие, так сказать, всем народам ханаанским, с которым Иисус Навин сражается против народов ханаанских. Девятая глава описывает интересный момент, да, несколько мелких вот этих вот царей ханаанских племен поняли, что поодиночке Израиль всех перебьет, и решили сделать коалицию, да, собрались хитеи, амореи, гергесеи, хананеи, ферезеи, евеи и евусеи, целая такая серьезная коалиция, 6 или 7 народностей, да, для того, чтобы выйти сразиться с Иисусом Навином и с израильским народом. И вместе с этим другой небольшой народец, евеи, да, они решили, жители Гаваона, да, евеи решили поступить иным образом, они решили договориться с евреями. Но напрямую договориться с евреями невозможно, поэтому они предприняли целую такую большую хитрость. Разыграли такое театрализованное представление. Да? Пошли, запаслись хлебом на дорогу, положили ветхие мешки на своих ослов и ветхие, изорванные, заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой, заплесневелый. И они пришли к Иисусу Навину в стан израильский и сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне сказали евреям: «Может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз?» Они же сказали Иисусу: «Мы рабы твои, из весьма дальней земли пришли, рабы твои, во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что он сделал в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, Иогу и Сигону, царю аморейскому, Иогу, царю Басанскому. Вот. И слыша сие, старейшины наши и жители нашей земли послали нас, вот, сказав: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу, пойдите навстречу им и скажите: мы рабы ваши, так заключите с нами союз. И вот этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой, заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот изорвались, и эта одежда наша, обувь наша отрешала от весьма дальней дороги». Да, так вот хитро они, так сказать, обманули Иисуса Навина, который здесь, конечно, совершил очень серьезную ключевую ошибку. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не попросили, делать так или нет. И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества, а через 3 дня, как заключили с ними союз, услышали, что они соседи и живут близ них. Обман раскрылся, но
Они уже поклялись,
и, соответственно, переступить через это не могли.
Так они же их обманули, все равно нельзя было разрывать.
Клятва предполагала скрепление ее именем Божьим, да? И переступить через такую клятву не решился даже Иисус Навин. Да, за что вы, так сказать, обманули нас, да? Сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас, Зато прокляты, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для меня и для дома Бога моего. Да, я определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня. Вот, и жители Гаваона сделали с дровосеками водоносами для жертвенника Божия. Хитростью, да, себе, так сказать, обеспечили жизнь, но при этом жизнь вот такую вот рабскую. В это время, да, в южной части Ханаана, как я сказал, да, формируется коалиция из царей, которые пошли против Иисуса Навина. Пять царей аморейских. Царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармувский, царь Лахийский, царь Еглонский. Они и все ополчения их расположили станом подле Гаваона, чтобы воевать против них. Но жители Гаваона – это те самые евреи, да, которых остальные, соответственно, хананеи стали считать предателями. И при Гаваоне происходит сражение, уникальное во всей библейской истории. Да. Во-первых, вот эти вот пять царей никак не ожидали скорого появления Иисуса Навина с войсками. Он, так сказать, извещенный заранее, поднял войска с вечера и шел всю ночь, пришел внезапно с утра. Вот. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона. И когда они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни града до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израиля мечом на сражении. Да, действительно, на Ближнем Востоке очень редко, но случается град, временами достигающий размера теннисного мяча, который может очень серьезно, так сказать, повредить имущество и, так сказать, причинить тяжелые увечья. Но самое главное и самое необычное в этом сражении было, это то, что Господь по молитве Иисуса Навина продлил сутки. Иисус воззвал ко Господу в тот день, в который предал Господь Бога Мария в руки Израилю, когда побил его в Гаваоне, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Айалонскую». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля. Вот это такое вот уникальное событие в, так сказать, истории завоевания земли обетованной и всей, так сказать, всемирной истории. Интересно, что, не помню фамилию, физик один изучал процессы суточного цикла, пришел к мысли, что в истории мира пропали одни сутки. Вот, видимо, как раз эти сутки и указаны, да, которые вот здесь и таким вот образом компенсировались. Ну а, собственно говоря, пять царей эти ханаанские, они убежали, скрылись в пещеру. И затем эту пещеру обнаружили, вот, и, в общем, судьба этих царей была печальной. Их предали смерти, поразили, убили, повесили на пяти деревах, висели до вечера, помните, да, проклятия всякие, повешенные на древе. Вот, и при захождении солнца приказал Иисус, и сняли из дерев и бросили их в пещеру, в которой они скрывались. Вот таким вот образом закончилась вот эта вот битва, и фактически окончание покорения южной части земли обетованной — это было уже дело времени. Да, в конце 10 главы описывается, можно сказать, тезисно, собственно говоря, маршрут завоевания. Да, в тот день взял Иисус Макет, поразил его мечом, потом, значит, в Ливну, затем Лахис, затем Газер, вот, Еглон, Хеврон. И постепенно, да, вся земля Нагорная и Полуденная, так называется, южная часть земли обетованной, поскольку представляет собой такое плоскогорье, да, возвышается над уровнем моря, там на 700-800 метров. Хеврон самая высокая точка, там 940 что ли, метров над уровнем моря. Вот. И вся эта южная часть земли обетованной, да, оказалась таким образом в руках евреев. Писатель книги Иисус Навин особенно подчеркивает, да, что все это происходило потому, что Господь Бог Израилев сражался за Израиля. Вот. Вернулись они обратно в стан, в Галгал, помните, местечко недалеко от Иерихона, где они праздновали первую Пасху. И, услышав, что, так сказать, их южные коллеги порабощены, их города завоеваны, северные ханаанские племена тоже начинают собирать коалицию против Иисуса Навина и против войска израильского. И Авин царь Ассорский, и Ав царь Мадонский, и царь Шамронский, и царь Ахсавский, и другие, так сказать, цари, да, собираются вместе. Причем собрали действительно очень большую такую, очень большое войско, многочисленный народ, который множество равнялся песку на берегу морском. Коней и колесниц его было весьма много, но, да, Господь сказал Иисусу Навину: «Не бойся их, ибо завтра, около сего времени, я предам всех их на избиение сынам Израиля». Вот, таким образом, да, даже вот эта вот многочисленность войска не должна была Иисуса Навина смущать. Очень опять внезапно, эффект внезапности использовал Иисус Навин, да, Иисус и с ним весь народ способных коней внезапно вышли на них к водам Миромским, напали на них и, соответственно, практически судьба северного Ханаана тоже была предрешена. Иисус взял город Ассор, крупнейший ханаанский город на севере земли обетованной. Ассор был прежде главой всех царств. И затем, да, помимо Ассора, покорили и остальные более мелкие города-государства. Таким образом, к времени, к 12 главе книги Иисуса Навина, практически вся земля обетованная оказалась в руках евреев. В 12 главе прям переводится такое перечисление всех покоренных царей. Да.
А они тоже там не забирали ничего из городов из этих? Или,
ну,
или только Иерихон?
В большинстве, я думаю, ну, те города, которые взяты были силой и помощью Божьей, точно. Остальные, наверное, все-таки чем-то все-таки, наверное, пользовались.
Они как завоевывали земли, и часть из них оставалась там, да, чтобы как-то поддержать? Или они уходили, завоевали и все бросали?
Они уничтожали все мужское население, скажем так, да, ну, видимо, кого-то оставляли. Да, и вот к 12 главе единственным таким анклавом, единственным анклавом на земле обетованной, не завоеванной евреями, остается небольшая крепость Иевус, да, где жил очень воинственный народ, Иевусеи. Да, эта крепость Иевус была неприступной. Иисусу Навину и его войскам она не поддалась и останется таким вот анклавом хананеев вплоть до воцарения царя Давида. царь Давид завоюет Иерус и на месте Иерусалима построит свою столицу, город Иерусалим. Да. А вот до времен царя Давида, да, Иерус остается таким вот анклавом ханаанским. А в 13 главе начинается описание раздела земли обетованной. Достаточно большой объем книги. Вот я смотрю, до 21 включительно, да, с 13 по 21 главу, посвящено разделу земли ханаанской. Здесь порой очень точно и детально, буквально вот можно взять и, так сказать, соединив точки этих детских этих, раскрасках, росписях, да, взять, соединить точки и построить точные, так сказать, контуры, да, всех колен израилевых. Вот это вот разделение, проведенное Иисусом Навином, оно обладало такой авторитетностью, что в течение последующих веков до Вавилонского плена, много было разных, так сказать, разногласий между евреями, споров, но никогда, так сказать, причиной таких разногласий не становился земельный вопрос. Эти границы, они свято блюлись. После возвращения евреев из Вавилонского плена под руководством Зарававеля и первосвященника Иисуса начинается восстановление государственности, и насколько это было возможно, с учетом того, что северные колена многие оказались ассимилированы с языческими народностями, да, возникла народность самарянской, насколько это было возможно, все-таки тоже правители стремились восстановить вот это вот, разделение.
А это разделение Господь сам им показал, да?
Ну, видимо, да. Потому что
Он сказал здесь Моисею, указано, да?
Да, нужно выделить, да, особых людей, которые будут делить, и кому какое что достанется. Да. Значит, как я сказал, да, анклав Иерус, и по краю, по берегу моря филистимляне. Их тоже завоевать не удалось, да. Филистимляне — это вообще одна из загадок Ветхого Завета. Кто они такие, откуда они взялись? Да? Наиболее правдоподобной из существующих версий, вот эти палештин загадочные, что это остатки крито-микенской цивилизации, вот эти минотавры, мифы минотавра, древнегреческий, собственно говоря, рассказ этой крито-микенской цивилизации, которую греки затем с острова Крит вытеснили. Да? И они ныкались по североафриканскому побережью, пытались закрепиться в дельте Нила, но их оттуда египтяне тоже поперли, и они вот осели здесь, на берегу, на восточном берегу Средиземного моря.
Получается. А их потом Давид тоже завоевал?
Ну, с ними потом будет очень долго и сложно. Давид с ними тоже много воевал, скажем так. Вот. Но филистимляне фактически завоевать окончательно их удалось только римлянам. Да, при римлянах уже фактически не существуют, они перестают существовать. Они ассимилируются с местным населением, потом они ассимилировались с арабами. Ну и, собственно говоря, вот этот арабо-израильский конфликт, который до сих пор существует и тлеет, это отголоски все тех же библейских. Вот сектор Газа, он, собственно говоря, возникает именно здесь. Вот. Ну, чуть-чуть позже он там, в книге Судей у нас возник, город Газа первый раз будет упомянут в связи с Самсоном.
Это вот. И есть филистимляне.
Нынешние палестинцы — это не филистимляне, это арабы. Какая-то часть филистимской крови у них все равно есть где-то, да, но это арабы. Это уже арабо-израильский конфликт, просто они называются палестинцами по месту жительства. Вот. А сами эти филистимляне, в чем их был основной как бы плюс военный? В том, что они очень рано научились ковать железо. В то время, когда у Иисуса Навина, у судей в основном были медные копья, медные наконечники стрел, медные щиты. У этих было все, соответственно, железное. Ну, и сами понимаете, сказать, прочностные характеристики весьма сильно разнились. Да. И в период судей наступит такое время, когда филистимляне, да, и фактически евреи подпадут под вассальную зависимость от филистимлян, и филистимляне запретят евреям даже изготавливать плуги, серпы. За этим всем нужно будет ходить к филистимлянам.
То есть они запатентуют, да?
Ну да, они возьмут на себя монополию, железную монополию, чтобы, так сказать, не было никаких попыток евреев как-то противостоять этому. Но это будет чуть позже. Итак, здесь, значит, интересно, сейчас вспоминаю поездку на Святую Землю, если ехать по дороге из Иерусалима в Иерихон, то несколько раз эта дорога, она разделяла когда-то колено Иудина и колено Вениаминова. И мы ехали, и, значит, парные такие знаки. Значит, с одной стороны волк, символ колена Иудина, символ колена Вениамин, да. А с другой стороны лев и подписано Иуда. Это вот у них как бы остается. Понятно, что сейчас территориальное деление Израиля совершенно никак не соотносится с тем, что описано в книге Иисуса Навина. И вообще, в принципе, сейчас установить, кто из какого колена, очень проблематично. Даже евреям. Вот. Но как бы дань традиции вот такая вот остается. Остается. Так, это значит деление, описание уделов. 20 глава, глава города-убежища. Помните, что такое, да?
Для преступников, да?
Да, для него, для невольных убийц, ну, тех, кто совершил убийство по неосторожности. Вот они здесь в 20 главе перечислены. И затем в 21 главе города левитов. Потому что левиты не имели своего удела, но где-то им нужно было жить. И бросили жребий. И помимо 6 городов-убежищ, еще 42 города, да, для проживания левитов было выделено. 22 глава открывает цикл прощальных бесед Иисуса Навина. Здесь Иисус Навин, он как бы продолжает традицию своего предшественника, учителя Моисея, да, конец. Ну, фактически вся книга Второзакония – это прощальная беседа Моисея, да. И здесь тоже слово. Сначала Иисус Навин говорит слово к 2,5 коленам, которые будут жить за Иорданом, перед тем, как они уйдут туда, к себе, за Иордане. Причем, когда они ушли, возникло некое недопонимание, да. Перейдя через Иордан, вот эти 2,5 колена устраивают такой каменный памятник, да, в память и в знамение единства народа, да. Остальные колена воспринимают это как попытку какого-то идолопоклонства, сооружения отдельного жертвенника, но потом это как бы недоразумение разрешается. 23 глава описывает слово Иисуса Навина к остальным 9,5 коленам, да, которые остались. 24 глава описание последних дней жизни Иисуса Навина.
Он по старости, да?
Да, он скончался по старости, будучи 110 лет от роду. Вот. И после смерти Иисуса Навина на Сихеме, на участке поля, который купил Иаков, помните, у Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и который достался в удел сынам Иосифа, перезахоранивает кости Иосифа. Да, Иосиф погребается. Ну и самые последние стихи книги Иисуса Навина посвящены смерти и погребению Елиазара, первосвященника, сына Аарона. После сего умер Елиазар, сына Аарона, похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой. Вот. И после смерти Елиазара, да, первосвященником становится его старший сын Финиес, да, третий первосвященник. Вот на этой ноте, да, заканчивается книга Иисуса Навина, которая заканчивает собой вот этот вот период завоевания.
А кто вместо Иисуса Навина стал?
Кто стал вместо
там
Иисуса
уже
Навина?
Там судьи уже.
Да, об этом мы начинаем читать в книге Судей.
А, судьи.
Да, книга Судей. Израилевых, на мой субъективный взгляд, одна из самых таких трагических и пессимистических книг Ветхого Завета, да, потому что описывает очень непростой период в истории израильского народа. Фактически править израильским народом, да, будет Бог Израиля. Это теократия. В реалиях фактически единое государство евреев распадется на 12 практически независимых друг от друга колен, которые будут жить обособленно, время от времени даже враждовать друг с другом. И вся жизнь, скажем так, духовная, она будет идти по такой синусоиде. Да, отступление от Бога, возвращение к Богу, отступление от Бога, возвращение к Богу. В случае отступления от Бога, в случае идолопоклонческого рецидива или чего-то еще, Господь будет наказывать свой народ при помощи разных неприятностей. Чаще всего это будут либо те народы, которые они все-таки не уничтожили, оставили жить в Ханаанской земле, либо это будут окрестные народы, те же самые филистимляне или моавитяне с другого берега реки Иордан.
С помощью них будет наказывать?
Да? Да, как правило, так сказать, когда начинаются какие-то проблемы, люди сразу вспоминают, что есть Бог на свете, начинают усиленно молиться. Ну, не зря в нашем народе, да, поговорка. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот это вот прямо про период судей. И по молитве Бог будет посылать особого человека, судью, да, который будет, собственно говоря, спасать народ от неминуемой экономической или политической катастрофы. Вот. В книге судей описаны, я сейчас не помню, 10 или 11 судей. Некоторые, так сказать, исследователи предполагают, что их могло быть больше, здесь только самые такие яркие, хотя некоторым судьям здесь посвящено буквально несколько строчек. Вот, и в целом вот этот период считают от 280 до 400 лет мог продолжаться. Период судей.
А чем они от царей отличались?
Они не могли передавать свою власть по наследству. Да, это была их личная власть, дарованная им Богом. Да, и они, так сказать, правили от имени Божия, не от себя. Они были как наместники. Да? Как наместники. Итак, читаем мы про тяжелые, так сказать, в начале первые две главы. Да, это фактически такой пролог книги, который описывает вообще, что, собственно говоря, происходило и почему. Да. Сыны Израилева пошли на Вифиль, Господь был с ними, высматривали Вифиль. Да. И увидели некого человека, идущего из города, и сказали: покажи нам вход в город, сделаем с тобой милость. Он показал им вход в город, поразили они город мечом, а человека всего, и все Ростово отпустили. Вот. Дальше Манай колено Манасии не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов, да, обратил их в пленников, в дальников. Зачем мне это сказать? Уничтожать, когда это можно сделать с бесплатной рабочей силой. Да, Ефрем не изгнал Хананея, живущего в Газере, и жили Хананея среди них в Газере, и платили им дань. И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглова, и жили Хананея среди их, и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акка, и жителей Сидона, и Ахлава, и так далее, да? И Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса, и жителей Бефанафа, и жили они среди хананеев, жителей земли той. Таким образом, да, как мы видим, не в полноте все-таки, да, исполнили они завет Божий, и за это, да, Господь наказывает израильский народ. Пришел ангел Господень из Галгала в Бахил и сказал: «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал: не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей. Но вы не послушали гласа моего, что же вы сделали? И потому говорю, я не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». И когда ангел Господень сказал сии слова сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бахим. Там принесли они жертву Господу. По мысли толкователей, ангел Господень в данном случае можно, Малах, да, вестник, можно понимать не как, собственно, ангела, а как пророк, да, который возвестил такое божественное определение. И, собственно говоря, действительно эти слова подтвердились, живя среди языческих народов, евреи начали постепенно перенимать те или иные повадки, да, те или иные привычки, в том числе и религиозные, от этих народов. Тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам, и оставили Господа Бога отцов своих, которые вели их в земле египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь. И было им весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судьи они не слушали, а ходили блудно вслед других богов, и поклонялись им, и раздражали Господа, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов и соседей судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и не отступали от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиль и сказал им: за то, что народ все переступает завет мой, я не стану изгонять больше этих народов, чтобы искушать имя Израиля. Ну, как я уже сказал, да? В чем была проблема? Да, проблема была, как я говорил, не столько в грубом язычестве и идолопоклонстве, а в двоеверии. Да? Евреи не отрицали существование единого истинного Бога, но считали, что в их, так сказать, жизни практической, сельской, им больше необходимы местные, так сказать, башки и духи, которые, так сказать, верой и правдой служили местным жителям до их прихода. Да, это как одна моя знакомая, да. Я верующая, православная, там, утром прочитаю утренние молитвы, а потом в метро пока еду, посмотрю гороскоп на всякий случай. Ну,
контрольный.
Да, ну, мало ли, вдруг поможет. Да. Вот, это вот примерно из той же оперы. И первое испытание выпало, да, на долю сынов Израилева, когда они начали служить Ваалам и Астартам. Воспылал гнев Господень на Израиле и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилева Хусарсафему 8 лет. Тогда возопили сына Израилева ко Господу, воздвигом Господь Спасителя сынам Израилевым, которых спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну против Хусарсафема, и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема, и покоилась земля 40 лет. Это вот первый судья Гафаниил. Второй судья Аод. Да, через какое-то время после смерти Гафаниила снова произошла моральная деградация. Сыны Израилева снова стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян. Да, с другого берега Иордана пришел, собственно, Еглон, царь Моавитский, захватив с собой еще аммонитян и амаликитян для массовки, и, соответственно, овладели они частью земли обетованной, и достаточно долгое время, 18 лет, да, они находились в вассальной зависимости от Еглона. И Господь воздвигает второго судью по имени Аод. Аод был левша, это важно. Значит, каким образом Аод прекратил правление Еглона? Да, он был левшой, соответственно, носил меч, кинжал на правом бедре. Да, металлодетекторов тогда не было, а, так сказать, Федеральная служба охраны Еглона по какой-то причине проверила только левое бедро. В общем, он аккуратненько пронес этот самый меч, принес очередной, так сказать, оброк и говорит: мне с тобой надо поговорить наедине. У меня с тобой тет-а-тет разговор, тот себя выслал, быстренько, так сказать, как на шампур нанизал, проткнул его в живот, вышел из, так сказать, переговорной, говорит:
ему надо
вы подумать, не заходите, ему надо передохнуть, он лег спать, отдыхать, так сказать, просил не беспокоить. Ну и ударился. Они стоят, ждут там час-два, насколько мы разошли, царь мертв. Что делать? Произошла деморализация в войсках, и, собственно говоря, очень быстро, так сказать, моавитян не очень, так сказать, гостеприимно попросили удалиться. Побили в то время моавитян около 10 тысяч человек, всех здоровых и сильных, никто не убежал. И в итоге моавитяне на некоторое время перестали, так сказать, представлять для евреев какую-то внешнюю угрозу. 80 лет покоилась земля, и был Аод судьей до самой смерти. Про третьего судью сказано чуть-чуть совсем, да, Самигар, да, человек, который был весьма сильным, в его период судейства впервые, так сказать, военную угрозу для евреев стали представлять филистимляне. И он, собственно говоря, 600 человек филистимлян побил воловьим рожном. Что такое? Он был силач. Рожон – это рог. Рогом быка. Вот так вот он спас Израиля. Очень-очень кратенько. В 4 главе и в 5 главе описывается следующая ситуация. Да. Царь Ханаанский Авин, который царствовал в Ассоре, да, несмотря на то, что Ассор был Иисусом Навином разрушен, видимо, Ханании его восстановили и копили силу, копили мощь до времени, и вот в какой-то момент, да, евреи впадают в вассальную зависимость от этого самого Иавина, царя Ассорского, и начальником у него был Сисара. Дальше происходит интересная ситуация. Уникальная для, вообще, наверное, не только Ветхого Завета, но и для всего ближнего, древнего Ближнего Востока. Судьей израильской становится женщина. Да, по имени Девора. Девора – пророчица, жена Лапидофова, жила под пальмой Деворину между Рамой и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней туда сыны Израилева на суд. Вот, она судила сынов Израилевых, женщина в главе теократического ближневосточного государства. Вот.
Господь как.
Да, такой вот наказание. Господь, он юморист. Он юморист, и иногда такие вот получаются интересные, так сказать, парадоксальные вообще примеры, да? Но однако одно дело судить сынов Израилевых, а другое дело вести людей на войну. Конечно же, понятно, что женщина во главе войска на Древнем Ближнем Востоке — это вообще как-то очень странно. Поэтому Девора призывает полководца по имени Варак. Говорит: иди, зайди на гору Фавор, возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и Завулоновых. Вот. И, так сказать, сразись с ними. Господь тебя укрепит. И в этот момент Варак, тоже мне полководец, что-то он это самое заднюю включил. Если ты пойдешь со мной, пойду, а если не пойдешь со мной, не пойду. Да. И, значит, Девора ему отвечает: пойти пойду с тобой, только знай, что не тебе уже будет слава на всем пути, по которому ты идешь, но в руки женщины придаст Господь Сесару. Раз ты сам, так сказать, боишься воевать, то победа достанется не тебе. Ну, для человека, жившего на Древнем Ближнем Востоке, для воина умереть от рук женщины, ну, это страшнее не придумать. Да. Сесаре участь уготована такая весьма-весьма нехорошая. Вот. Итак, Варак вместе с Деворой собирают 10-тысячное войско и поднимаются на гору Фавор. Да, если представляете себе, да, гора, значит, Галилея, равнина, и посередине очень такая выпуклая гора, она чуть больше 500 метров, 588, что ли, такая полусферическая. Очень хорошо ее видно со всех сторон, потому что равнина, и прямо посередине такая вот почти ровная полусфера. И на этой самой горе он находится, явно в выигрышной позиции. Он идет сверху, да, ему легче. И Сесара не растерялся, взял 900 железных колесниц, весь народ, который у него был. И в это время происходит битва. Варак сходит со своим войском с горы Фавор, нападает на военачальника Иовина Сесару и на войско Иовина, и те терпят поражение, а Сесара убежал пеший в шатер некой женщины по имени Иаиль. Вышла она ему навстречу, сказал ему: зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся, зашел. Она покрыла его ковром, дала ему напиться молока, убаюкала его. Вот. И как только, так сказать, он уснул, да, взяла кол от шатра, взяла молот в руку свою, подошла к нему тихонько, вонзила, так сказать, колышек ему в висок так, чтобы приколола к земле, и еще камушком, чтобы насквозь. Вот, и он, конечно же, умер. И вот Варак гонится за Сесару, прибегает.
Угу. Поздно уже.
Да, он вошел к ней, и вот Сесара лежит мертвый, и кол в виски его. Дело уже сделано. Действительно, вся
женщина.
Слава досталась не ему. Да, победа оказалась в руке женщины. Ну и после, да, гибели военачальника, конечно, деморализованное войско фактически не могло держать достойную оборону, и в итоге истреблен был и сам Иовин, царь ханаанский. Пятая глава представляет собой очень красивое лирическое отступление. Это такой победный гимн Богу, да, который отмстил за притеснение Израиля его врагам. Очень красивый, очень такой яркий гимн. Так, ну а о Гедеоне тогда мы Руне Гедеонова в следующий раз поговорим в четверг, ибо время наше вышло. Да, с
шестой, а на четверг будут занятия?
Шестой главы, почитайте дальше. Да, конечно.
Там же праздник 12-го.
Ну да, 12-3 святителя, но у нас будет. У нас служба в семинарском будет по рану, там 4, полпятого, и 4 мы закончим. Что, конечно, мы с вами, Бог даст, встретимся и поговорим о Гедеоне, о его сыне. Вот, и о том, что там очень непростая ситуация была в его семье. С 6 главы и далее. Достойно есть якого истину, блажить тебя Богородицу, призоблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога слова рушую, сущую Богородицу тебя величаю. Спасибо, Господи. Thank you.